Специальный проект «Радио Спутник».
Он стал отцом Шерлоку Холмсу, Эркюлю Пуаро, мисс Марпл и многим другим. Огюст Дюпен. Первый сыщик-любитель в западной литературе и персонаж повести Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг». Именно этот рассказ заложил основы детективов и их харизматичных расследователей.
Отцом западному детективу стал Эдгар Аллан По. Отцом детектива русского в некотором смысле можно назвать императора Александра II. Да, повесть «Убийство на улице Морг» появилась и в Российской империи. Она вышла в 1857 году и называлась «Загадочное убийство». Но, судя по всему, большой популярности не снискала. Разве что у образованной части страны. Больший интерес к миру криминала и тем, кто с ним борется, вызвала судебная реформа Александра II. Судопроизводство стало гласным и состязательным. В здание суда начали стекаться люди самых разных сословий просто поглядеть. Много лет спустя российское телевидение попыталось оживить этот формат народного зрелища в виде судебных телешоу. Съемка идет как бы в зале суда, в нем как бы разбирают реальное дело, а как бы судья выслушивает стороны и затем выносит приговор. Иногда даже появлялись присяжные. В начале 2000-х каждый уважающий себя телеканал второго порядка считал необходимым иметь такое шоу. Но вернемся к печатному слову второй половины 19 века. Вслед за популярностью открытых судов газеты стали печатать криминальные сводки и судебные очерки. Между прочим, отдельный жанр, которым вдохновлялись и русские писатели. На основе одного судебного случая Лев Толстой написал роман «Воскресенье», в котором убивают купца, а в преступлении несправедливо обвиняют некую Катюшу Маслову. Но как такового русского детектива не случилось. Да, писателей и читателей интересовал криминальный мир и его обитатели. Однако сам процесс расследования преступления волновал людей лишь как часть общей судьбы подозреваемого. Так что остались только судебные очерки и некоторые произведения русских писателей, написанные по мотивам тех разбирательств. В годы существования СССР ситуация несколько изменилась. Интерес от судопроизводства сместился в сторону следователей уголовного розыска и других сотрудников ведомства охраны правопорядка. Самым ярким стал детективный роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» о борьбе московской милиции и прокуратуры с уголовниками в послевоенный период. Бывшему фронтовику Владимиру Шарапову и оперативному работнику МУРа Глебу Жеглову нужно было покончить с бандой «Черная кошка». Народная любовь затвердела после экранизации Станислава Говорухина и ролям Владимира Высоцкого и Владимира Конкина.
Значит, так. Появится этот англичанин, веди его в администраторскую и составьте протокол опознания шубы. Это первое. Второе. Обязательно возьми с него расписочку, что шуба возвращена ему в полной целости и сохранности. Вот так. А какие еще разговоры? А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. Да-да. А правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так. Ага. Да, забеги в дежурную часть. Зарегистрируй на нашу группу раскрытие кражи, ладно? Ну, договорились.
Традиция продолжилась и в первые годы после распада СССР. В печатных детективах в основном преобладали те же следователи и организованная преступность. Никаких вам загадочных убийств в русском поместье, ну или в стенах старого советского министерства. На этом фоне выделяются книги Александры Марининой. Выделяются и сюжетом, и тиражами. Почти все 90-е, они миллионные. Люди читают книги об оперуполномоченной московского уголовного розыска Анастасии Каменской везде. В очередях, в вагонах метро и автобусах. Некоторые то ли из-за природной аккуратности к хрупким книгам в мягкой обложке, то ли из-за страха осуждения любви к такому жанру оборачивают томики в газетной обложке. Каменская интересна не только расследованием преступлений, но и как персонаж. Независимая и сильная характером женщина с такими же бытовыми проблемами, как у всех. К началу 2000-х пьедестал королевы русского массового детектива занимает Дарья Донцова. Чудноватые названия книг «Маникюры для покойника», «Привидение в кроссовках», «Уха из золотой рыбки» и узнаваемая желто-черная обложка. Ее персонажи редко профессиональные сыщики, да и детективная линия скорее фон. Сторонники высокой литературы жаловались на упадок литературных нравов, а тиражи книг Донцовой неуклонно росли. Однако титул самого издаваемого автора Донцова уже потеряла. В последние годы первый по тиражам в России стал Стивен Кинг.
Венди! Венди! Я вернулся!
В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга. Общий тираж составил более 1 000 000 экземпляров. У Дарьи Донцовой – 68 изданий и 776 тысяч книг. Так как выглядит русский детектив сегодня? Об этом мы спросили литературного обозревателя, критика и журналиста Константина Мильчина. Константин Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько вообще корректно говорить «русский детектив»? Есть ли такое понятие, и если есть, что оно из себя представляет?
Учитывая, что примерно 70% прозы Федора Михайловича Достоевского могут быть обозначены как детективы, с одной стороны, а с другой стороны, что он быть русского, чем более, чем Федор Михайлович, то, наверное, да. В какой-то степени можно сказать, что Достоевский один из основателей детективного жанра. В мире вообще. Потому что, ну, про преступление и наказание это все очевидно, но если мы посмотрим внимательнее, то серьезный элемент расследования есть в «Братьев Карамазовых», там прям показана очень эффективная работа следственных органов, не уверен, что это корректное слово, правоохранительных органов, в общем-то, заштатного городка российской губернии. Другое дело, что они не очень верно находят виновного, но работают крайне быстро. Они очень быстро арестовывают подозреваемого. Вопрос виновности его мы оставим, да, но это очень быстро показано. Это все вполне себе можно характеризовать как детектив. Даже при определенном прочтении идиот становится, ну, не детективом с криминальным расследованием, а таким остросюжетным триллером в какой-то себе даже в английском духе, где вот есть несколько подозреваемых. То есть мы понимаем, что рано или поздно будет преступление, вопрос, кто же его сделает и кого же убьют. Тогда понятно, что тот Достоевский – это один из основателей детективного жанра.
Тогда хочется понять, как вообще эта традиция проходит сквозь века, годы, потому что пока, вот не знаю, но все, что на ум приходит из детективов русских, ну, Акунин, ну, Донцова, Маринина какая-нибудь, не знаю.
Ну, вот так и проходит.
Или это бедность моего взгляда? На самом деле там целый мир.
Ну, что значит бедность? Безусловно, эти авторы являются авторами русских детективов. Я не могу сказать специально, что я слежу за русским детективным жанром. Он существует. Другое дело, что непосредственно детективная интрига, даже в том, что мы можем называть детективами, она отходит немножечко там, не знаю, на второй план перед составляющей боевиковой, исторической, иронической, эротической, идеологической. Где-то важнее сюжет, где-то оказывается более важным то, что его сопровождает, да, там, не знаю, а во французской традиции там, современного детектива, в общем, мы всегда знаем виновника, виновато общество, да, которое его нужно бичевать. Да вот, тут скорее как можно говорить, что, собственно, даже в тех книжках, которые характеризуются как детективы, там, детективная интрига не главная, да, и там, та же Маринина, вышеупомянутая, прекрасный, на самом деле, автор. Мне кажется, как, к сожалению, о ней, как и о многих, так говорят, ну, с некоторой усмешкой, она действительно очень крепкий, хороший, прекрасный автор детективов. Но если в ранних работах Покаменски все-таки именно вот в основе была сюжетная интрига, то сейчас скорее Марина пишет жанр какого-то психологического триллера, да, то есть где скорее не расследование, важны какие-то мироощущения героев. И это, наверное, печально. А если же мы берем какие-нибудь более новые фамилии, ну, например, Юлия Яковлева, которая, ну, как можно сказать, относительно новая фигура на детективном рынке, с позволения сказать, да, то там, мне кажется, тоже ее, она пишет как исторические детективы про 30-е годы. Там на первом месте у нее желание рассказать про эпоху, а, собственно, детектив на втором плане.
А на ваш взгляд, вот эта вот насмешка, она откуда взялась? Ну, то есть вот...
Насмешка?
Да, насмешка над людьми, ну, то есть над авторами, над той же Донцовой.
У замечательного лингвиста Максима Ильича Крангауза была статья о дамском детективе, где он очень как бы вежливо и тонко, без каких-то, значит, язвительных оценок, разбирая сам этот жанр иронического женского детектива, говорил, что он, собственно, он иронический, да, женский, да, детектив не совсем. Понимаете, как бы снобизм и презрение берется от желания чаще всего, да нет, собственно, всегда просто и дешево почувствовать себя умнее кого-то.
А, вот
ну,
так.
Причина любого снобизма всегда одна. Ты выбираешь себе спарринг-партнера, который заведомо в чем-то хуже тебя, и стебешься над ним.
При этом, собственно, стебаемого это может особо-то даже и не задевать.
Ну, во-первых, он может про это просто не знать, что ты его стебешь, да? Но ну, как бы в этом смысле рассуждать о низком качестве творчества, не знаю, там, Донцовой или Устиновой, или, не знаю, Поляковой, прочих авторов «Золотого века» русского женского иронического детектива, это же, ну, такой, как бы, это очень простой способ легко почувствовать себя умнее. Другое дело, что большинство же рассуждающих об этом не открывали ни разу, а скорее рассуждают в некотором мифе об этом. В реальности же вот, люди, которые рассуждают в низком качестве Донцовой, чаще всего ее не читали, не открывали, а слышали, да. Другое дело, что это все и правда не самая, как бы, высокая литература, что называется, да, но, ну, есть на нее читатель, как бы, да, но проблема в том, что там действительно не очень сильная реально детективная составляющая. Это, и это не читают не за то, чтобы следить за интригой.
Ну, то есть, Константин Аркадьевич, вот все вот эти представительницы, в общем, все эти замечательные авторы, это не показатель всего детективного жанра сегодня в России. Есть какие-то еще представители или нет?
Я, как кажется, сказал, что сейчас их нет. Ну, есть Анна и Сергей Литвиновы, которые пишут такой тоже с элементами иронии, но более жесткий формат детектива. Есть такой замечательный человек, как Николай Свечин в городе Нижнем Новгороде, живущий и пишущий такие ретро-детективы. Там тоже у них некоторые проблемы с детективной интригой, но зато у него детали эпохи 19 века такие, какие Григорию Шалочку Чертишвили и не снились. Есть такой автор, не знаю, кажется, сейчас он сбавил обороты, Антон Чиж в Санкт-Петербурге, который пишет детективные романы про революционную Россию. Но тут, понимаете, в чем дело? Вопрос некоторой, что ли, модности жанра. Но вот на поверхности такого как бы громкого русского детектива его нету. Нету громких экранизаций детективных романов. Но в какой-то степени, понимаете, тут не могу сказать, что вообще, наверное, для такого старомодного классического детектива сейчас какая-то хорошая во всем мире атмосфера. Ну вот, не знаю, вот единственная действительно громкая детективная новинка в кинематографе – это прекрасный совершенно фильм «Достать нож», великолепный. И вот, может быть, он как-то переломит, да, но вот строго классический детектив, он сейчас, наверное, я не могу сказать, что как-то он действительно популярен. Триллер – да, книги о маньяках – безусловно. Это всегда, ну, сейчас, наверное, может опять очередной, наверное, виток популярности жанра. Но проблема, наверное, в том, что, ну, не знаю, ну, вот он не на поверхности, о нем не говорят. О русском нонфикшн говорят, о русской фантастике в той или иной степени говорят. О детективе, наверное, не очень. Ну, и плюс ко всему, понимаете, в чем дело? Наверное, тут еще такой момент, что наш рынок книжный, он устроен таким образом, что ну вот тут нужно быть или очень хорошим, или очень плохим, но массовым, да?
Ну, в общем, как-то печально звучит, конечно.
Ну, жизнь, попробовать сделать детектив каким-то, не знаю, модным и актуальным, ну, вот как, например, собственно, я делаю, пытаюсь как бы заново придать некоторые новые звучания российской фантастики вместе с фондом системы. Вот мы делаем с ними премию «Будущее по фантастике», да, но вот, наверное, интересно было бы что-то такое тоже попробовать сделать детективом, да. Но была такая попытка у фонда Прохорова, премия «НОС», «Инспектор НОС» за лучший детективный роман. Ну вот, да, как раз в частности покопаться в тех романах, которые детективными изначально не считаются, но которые могут быть как детективны.
Спасибо вам большое, Константин Аркадьевич, за беседу.
Пожалуйста.
В следующей части спецпроекта поговорим о том, как детектив пробрался на телевидение.
Специальный проект «Радио Спутник».